Служебный вход.
Привет, друзья! Дарья Гудкова меня зовут. Мы вместе с Анастасией Грибовой сегодня через служебный вход попали в творческое пространство к писателю, сценаристу, продюсеру Олегу Рою. Олег, а вот на самом деле у вас есть какой-то офис или пространство, да, где вы проводите большую часть своего рабочего времени?
Ну да, конечно. Во-первых, здравствуйте. Всех приветствую.
Да, здравствуйте,
Олег. Во-вторых, да, конечно, у меня есть и... Это не одно пространство. Есть, конечно, как я его называю, такой, знаете, иностранным словом representative office. Так звучит красиво. Но на самом деле это студия, где собраны мои книги, мультфильмы, где собирается творческая группа, разная совершенно. И творческая группа, которая работает с книгами, творческая группа, которая работает с дизайном, с игрушками, и те, кто работает с мультфильмами, с мюзиклами. Это такой поток людей постоянный. Но и у каждого из направлений есть еще свой офис. Я работаю с разными издательствами. У меня везде есть тоже свои маленькие кабинеты, где мы общаемся и работаем с редакторами в том числе.
А скажите, Олег, вот как выглядит ваш типичный рабочий день? Как он начинается? Вы сразу начинаете книжки писать?
Нет,
или...
ничего подобного. Во-первых, я пишу в основном по ночам. Вот сегодня у меня был необычный рабочий день. Вот он начался в 7 утра. Я сейчас делаю очень хороший, классный проект, образовательный, приключенческий для девочек. Это территория девочек. Мальчикам сюда, кроме Олега Роя, конечно, нельзя ни в коем случае, только для девочек.
А проект вы имеете в виду, это книга?
Это будет книга, да, это будет книга, это будет мультфильм, это будут настольные игры, это будут карты для девочек, то есть это будет так, это бижутерия, как мы ожидаем, будет. То есть это такой большой глобальный проект, в рамках которого вот сейчас как раз начинаю работать.
Ой, сразу захотелось в детство перенестись, чтобы...
стать феечкой.
Да.
То есть можно сказать, что ваш типичный рабочий день – это постоянные встречи, перелеты,
да.
А
да.
Пишете вы только ночью?
Да, а по ночам я пишу.
А спите когда?
Сплю я вот выбираю 3-5 часов и сплю.
И вам хватает?
Абсолютно, давно уже.
Это всегда так было? Или все-таки поначалу вы, наверное, больше времени уделяли именно творческому процессу, да, я имею в виду, больше писали, не было вот насыщенной жизни, была настолько в плане встреч медийных каких-то?
Нет, последние 10 лет у меня один день абсолютно похож на другой. Это вот встречи, проводы, это перелеты, это презентация, это работа в офисе, это работа на студии, это дизайнеры, это мультипликаторы, это редактора, это постоянная работа, 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 работа.
Угу. А есть какая-то вот локация, где вы чувствуете себя наиболее комфортно, чтобы писать, да? Вот.
Дома, второй этаж, внизу мои собаки, которые не дают мне работать, если я нахожусь с ними. Для них не существует 9 вечера, 10 вечера. Для них всегда, если папа рядом, нужно обязательно на руки забраться, надо обязательно ручку попробовать у него отнять, листочек лапкой расшевелить. Вот, я поднимаюсь на второй этаж, внизу спят собаки, я включаю компьютер, включаю его трансляцию на огромный экран и работаю, пишу. Это самое лучшее для меня время. А иногда мне удается между встречами, вот как сегодня я к вам приехал на час раньше, и здесь вот рядом есть кафешка, сел в кафешке, просто читал новости, смотрел то, что мне пишут, смотрел тренды, бренды. Это все надо изучать, все надо смотреть, за всем надо следить, чтобы что-то от тебя вдруг не ушло.
Это вы про литературу имеете, да?
В том числе, да, в том числе и
или
про
вообще
литературу.
За всем вы имеете в виду?
Вот, вот я интересуюсь очень сильно политикой. Я очень интересуюсь теми трендами, которые на сегодняшний день сопровождают медийное пространство, в котором присутствуют те люди, которые творят и делают что-то для детей всего мира, потому что это очень интересно. У меня все проекты, они все международные. Вот сейчас мы выпускаем «Волшебная лавка Есения». Первые 2 серии уже вышли. Мы пока их не транслируем. Будем где-то, наверное, в ноябре. Уже заинтересовались китайцы, потому что они сказали: «Слушайте, как здорово, вы прям в наших трендах». Это не так здорово. Это так здорово, мы это изучали. Так работала хорошо команда. Арабские Эмираты говорят: ой, у вас одна из девочек там в косынке, это же так правильно для нас. Это неправильно для вас. Это мы так правильно сделали проект, что он подходит очень хорошо для всего мира. Когда все кричат: мы вас сейчас отменим, мы прям вот наплевать на это хотели, мы идем не только на страны БРИКС, но и дальше, потому что хорошая, качественная литература, а уж тем более мультипликация во всем мире очень сильно востребована. За момент спецоперации, который идет, я выиграл в Европе 14 премий мультипликационных, и никто меня не отменил. Все равно дети и нормальные люди, они за правильный продукт. Но чтобы его правильно сделать, нужно правильно за всем следить. Вы мне не можете назвать ни одного мультфильма, который происходит в мире, который я бы не видел.
Сколько времени в среднем, вообще можно такими категориями рассуждать, сколько времени в среднем уходит на написание одной книги? Или это, во-первых, зависит от жанра, зависит от того, для кого мы пишем, это взрослые либо дети, и еще какие-то, возможно, факторы?
Во-первых, зависит от того, как к тому или иному сюжету относишься ты. Ну, к примеру, «Старьевщица», которая вот сейчас вышла заново, полная версия, писалась 5 лет. И я не хотел ее писать меньше. Вот сейчас я уже почти 1.5 года работаю над продолжением. И когда все ожидали, что я ее запущу в этом году, я ее и в следующем не запущу. Я даже не на середине, я просто пытаюсь для себя это сделать. А есть такое понятие, как чтобы рынок не расслабился, ты должен давать постоянно как в топку дрова, чтобы потом заново не разжигать печь, чтобы она всегда была горячей. Это уже сентиментальная проза, и такие романы пишутся от месяца до 3. Это очень быстро, хорошо пишется на любую тему. Вот на тему нашей студии можно написать очень хороший роман, он будет потрясающе хороший. Когда я разложу по фактам и по категориям две жизни девушек, сидящих напротив меня, их потери, их встречи, и разложу их, как я их вывел на, ну, на правду жизни, используя только один микрофон, и сделаю из этого 11 глав, 12 авторских листов. Это будет интересно, доступно, и каждая из женщин, которая будет читать, в ваших образах найдет саму себя. И это будет быстро.
Это хорошо.
Круто. Мне кажется, это первый раз, когда нам предложили стать героинями книги.
Вот. А есть детские проекты, которые тоже делаются быстро. Есть детские проекты, которые делаются чуть медленнее. Почему? Потому что есть сразу категория моих проектов, которые я рассматриваю как мультипликационные будущие. Допустим, «Волшебная лавка Есени» 3.5 года она делается, и книги выйдут только в октябре. 3.5 года до книг. Почему? Потому что изначально я думал, что это будут мультфильмы, а мультфильм делается 1 год и 8 месяцев. Первая серия. 1 год и 8 месяцев. Первая серия. И до первой серии надо еще доползти. И это 250 человек рабочих вместе с тобой. Это 250 миллионов инвестиций, за которые ты несешь ответственность своей головой, своей свободой в том числе. Потому что это категория денег, а деньги — это закон. Это большая ответственность. И все по-разному. Всегда все по-разному.
В общем, нет какого-то такого среднего.
Нет, среднего нет. Хороший роман от 1 года до 5. Роман отличный, но чтобы его написать быстро, доступно, и он зашел моментально, это вот от 1 месяца до 3.
И вот, Даша, я хочу перескочить сразу к вопросу. Вот у вас сюжет формируется сразу в голове, или это как-то постепенно по ходу написания пьесы у вас появляются какие-то герои, или, в принципе, вы уже сразу представляете начало и конец, как все это будет?
Когда она сидела напротив него, он вдруг заметил, она покусывает край своего стакана. Там ничего не было, просто вода. Наверное, обыкновенная. Но он понял, что-то у нее сегодня было не так. Он готовил ряд вопросов, которые подвигли бы ее признаться, в чем была проблема, почему виноват сегодня именно стакан. Я так могу до бесконечности, я разберу вас по деталям, по молекулам. Мне не надо ничего, сюжет приходит сам по себе.
Ну, то есть вот вы пишете, и у вас появляются какие-то идеи.
Сразу. Я не останавливаюсь.
И непонятно, куда заведет...
Я понимаю.
Да?
Я ведь изначально знаю, кто вы, антагонист или вы положительная героиня, что я хочу с вами связать, трагедию, счастье, одиночество, расставание. Я сразу знаю и буду вас вести к этому. Я как тот самый, простите меня, бог над своим героем, который делает все, что ему только заблагорассудится, во имя и во славу романа, истории, сюжета. Это делается очень быстро, поверь. Если бы у нас был бы час, вы мне дали бы 3 слова, я бы на эти 3 слова вам придумал за этот час роман и рассказывал бы его весь час. А если бы вы это записали и перевели бы это в виде бумаги, это было бы где-нибудь 75-80 страниц. Готовый повесть.
А вот тогда в тему сразу вопроса. Как понять, что у тебя есть способность писать? Вот вы, может быть, в детстве уже поняли, что у вас есть предрасположенность к этому?
Фантазия. Если у ребенка вы видите, что он фантазер, он может рассказывать свои фантазии, не показывать, не делать из этого пластилиновые игрушки, а именно рассказывать, вот именно рассказывать, то надо это просто развивать и знать, что у него есть некий дар. Я всегда очень сильно завидовал в школе мальчикам и девочкам, кто умели играть на гитаре. Почему? Потому что в то время мы очень часто путешествовали на туристические походы, у нас были лагеря спортивные, пионерские. И когда наступала ночь, самое главное – это тот, кто умел играть на гитаре. Потому что они становились номер один. Но у них иногда заканчивалось терпение и боль в руках, и песен немного. И вот тут на сцену выходил я – Потому что я мог рассказывать истории до самого утра. Я мог сочинять от шторы, которая шевелится, от руки, которая ползет под кроватью, от одеяла, под которым прятаться нельзя. И вот тут, начиная с обеда, я шел вместе со своим там отрядом на обед, и мне говорят: «Олег, сегодня будем рассказывать продолжение». Я говорю: «Да, мы сегодня придем к вам в палату, да». И иногда даже пионер-вожатые, это нам они тогда казались тетками, да, такими прям, а им было по 18 лет. Ну, то есть это были такие же, как и мы. Они приходили: «Олег, вы вот сегодня будете?» Причем меня называли на «вы», что было интересно. Вот, вы будете сегодня что-то рассказывать? Нам даже они разрешали это делать. И вот мне уже тогда было интересно придумывать. И если бы я тогда был бы с головой дружен, как сейчас, я бы все записывал.
Я просто думала, это именно выражается в том, что ты будешь вести какой-то дневник или...
Нет.
То есть фантазия. Нет, главная фантазия.
Фантазия. Твоя фантазия, которая открывает перед тобой все двери.
Много читать нужно.
Да, я очень много читал. Мне повезло в моей жизни. У меня дедушка, который собирал собственную библиотеку в то время, когда книга являлась одним из самых недоступных вещей в виде дефицита в СССР. И дедушка собирал в это время свою библиотеку. И Вальтер Скотт, и Жюль Верн. Все, что только тебе можете представить, у него все было. У него был 12-томник Дюма. Я с таким упоением бежал со школы. Я знал, что вот сейчас откроется дверь дедушкиной квартиры, и все, и мне дадут книгу в руки. Я буду весь в этом мире.
А сколько страниц в день читаете?
Вот сейчас
и
стал...
сейчас, и раньше, и сейчас.
Раньше я мог за ночь прочитать, ну, где-то, наверное, до 150 страниц. Я быстро проглатывал книги, и я мог их пересказывать. Я сейчас могу пересказывать старые книги.
А сейчас? Тогда
сейчас я читаю намного меньше. Скажу почему. Потому что я сейчас очень много пишу. Когда ты пишешь и при этом читаешь хорошую литературу, а плохую я читать не хочу, мне времени на это нет, то ты начинаешь плагиатить. То есть ты начинаешь ловить себя на том, что тебе настолько это нравится, что это так подкрадываешь, и лучше этого избегать. Я недавно, не буду говорить, чтобы не делать рекламу этому автору, читал книгу, и после этого садился писать «Трудности перевода 2». У меня есть такой роман, вышел. И я в какой-то момент говорю: «Рой, остановись, ты просто воруешься кусками текст, который у тебя застрял в голове, хватит уже». И включал сериал, и просто смотрел сериал, чтобы просто отвлечься от прочитанной потрясающей книги для себя.
А что делать? Вообще, бывает ли такое? У вас бывало? Когда ты написал какое-то значительное количество текста уже, и тут вы понимаете, что вам это не нравится абсолютно, вот вообще. Что в таком случае делать?
На кладбище мое. У меня есть кладбище мое, куда я отправляю эти тексты и тут же берусь за другое. Ни в коем случае не сожалеть, не пытаться исправлять. Придет время, и он тебе понравится. У меня до недавнего времени в кладбище моем было 17 недописанных романов. Сейчас 3. То есть пришло время, и я их просто дописал. Я вдруг понял: нет, все нормально, все было хорошо. Я просто был не готов продолжать в этом виде этот роман. Мне просто тогда показалось, что это плохо. Не надо искать в себе ошибки, ты всегда прав. Просто упакуй, положи и берись за следующее. И все. Понимая, что у тебя в запаснике всегда на кладбище моем какое-то количество сюжетных этюдов уже есть.
Угу. Еще вопрос по поводу русского языка. Правда ли, что писатель должен хорошо знать русский язык?
Неправда. Я скажу прям совершенно магически неправильные вещи. Сейчас кто-то скажет: ну вот, или кто-то упал со стула. Вот. Вы мне не можете назвать там десяток авторов очень сильных, популярных, тех, кто были там, я не знаю, лингвисты или закончили какие-то правильные вузы. Нет. Из десятки авторов, которые сегодня будоражат полки наших книжных магазинов, ни один не имеет образования, которое так или иначе связано с литературой или с культурой, с искусством. Нет, есть следователи, есть, я не знаю, психологи, да, вот кто угодно.
Правда ли, что если ты сам не испытывал каких-то эмоций или чувств, то про них тяжело писать?
Правда.
Или невозможно?
Правда. Не всегда, но правда. Неправда, что, будучи мужчиной, ты не можешь написать от имени женщины. Неправда, прям совсем неправда. Я 90%, ну, 80% своей литературы я пишу от имени женщин. Это неправда. Правда то, что если ты какие-то вещи не испытывал, тебе просто они сложно даются. Ты не можешь. Тебе сложно даются. Дело в том, что литература, которую ты прочитал, социум, в котором ты живешь, все равно дает тебе право знать, как это происходит. Не прочувствовать, но знать. Ты поверхностно знаешь. И если ты владеешь литературным языком ты можешь все это преподнести так, что не будет сомнений, что ты это пережил.
А вот еще вопрос. Вы пишете в разных жанрах, и потом пишете для взрослых людей, для мужчин, женщин, да. для детей. Вот как вы совмещаете возможность? Потому что для детей ты пишешь, это один язык, для женщин, мужчин, вообще для взрослых людей это совершенно другое. Вот как вы совмещаете? Как-то тут... перестраиваетесь? Как переходит эта перестройка?
Я уже вам рассказывал про тот самый стаканчик, который она все время покусывала. Дело в том, что она никогда не знала, что именно в этом стакане находится тот самый яд, который был предназначен только ей. Тот, кто стоял за стеклом, которое просматривалось только с одной стороны, точно понимал, этот стаканчик должен достаться ей. Только ей. Но он вдруг достался не ей. И дальше я буду развивать детективный жанр. Стаканчик, будучи совершенно маленьким, не понимал, что же ему теперь делать. Вместе со своими друзьями он оказался на большом круглом столе, а их было еще трое. С Васькой его разделили. Васька — это маленький стакан, у которого был чуть-чуть надорван конец. Она, ну та, которая ведущая, постоянно зачем-то его покусывала. А Васька, возвращаясь потом в мойку, жаловался. «Я не понимаю, что с ней происходит. Вроде бы и волосы длинные, и глаза добрые. Но зачем она меня покусывает? Мало того, мне и ручка жаловала. Я так могу до бесконечности».
Но как переходит перестройка?
Не знаю. Это работает в голове моя фантазия.
Этому, как вы считаете, этому можно научиться? Или это талант от Бога?
Нет, я думаю, что это вот все развивается с точки зрения тренировки, опять же. Это адский труд. Ты должен трудиться. Иногда роман рождается с середины, с конца. Иногда ты просто понимаешь... Я однажды был на кладбище, когда совершенно случайно у машины что-то случилось с колесом. Вечереет, вышел из машины, и вдруг смотрю, как это часто бывает, кладбище недалеко прям. И я, значит, через дорогу прохожу к этому кладбищу и вижу, что последняя церемония только-только расходится. Вот вдова поправляет цветы. И я вдруг понимаю, что это один из этюдов моей старьевщицы. Когда он продал знания о смерти, о любви к своей матери и приходит на кладбище, чтобы ее найти. И не может найти, потому что он продал. И я уже, как главный герой Андрей, сажусь и сижу и понимаю, сейчас ко мне подойдет маленькая девочка и повезет машинку. Я ей задам вопрос, что это у тебя? Почему ты здесь гуляешь с этой... И вот у меня все... И весь мир, мне больше не нужно это колесо, не важны эти люди. Для меня весь мир начинает кружиться по-другому. Все, вот эти вот живые образы во мне, они там...
И вы сразу начинаете писать, как
да,
приезжаете
да,
там?
Да, сразу начинаю писать, да.
А на салфетке? Там
я на салфетке очень много, кстати, пишу. Очень много. У меня в последнее время там вот больные руки, у меня, ну, когда ты пишешь, ты постоянно вот прижимаешь вот палец, особенно когда ты что-то начинаешь прям там какую-то сюжетную линию, которая тебя будоражит, ты еще сильнее нажимаешь, и у меня атрофировались, у меня уже несколько операций делали, у меня
вот
ну, прям,
да.
да. У каждой профессии есть нечто. Вот у меня вот, от моей профессии у меня не работает, как положено, правая рука. Ну, то есть она вот у меня там потихоньку...
Это сколько часов в день вы пишете, вот если ночью, допустим, вы начинаете писать?
Смотрите, я сейчас уже, наверное, года три понимаю, что у меня большая проблема. После последней операции я начал диктовать еще. Я сейчас где-то процентов 80 занимаюсь надиктовками. То есть я включаю диктофон и надиктовываю. Почему? Потому что мне так становится проще. То есть я меньше занимаю времени на то, чтобы расписывать. Тем более пишу я только карандашом. У меня есть еще одна фенечка в голове. Я не могу писать ручкой. Я пишу карандашом. Вот все мои рукописи, которые я периодически сжигаю, хотя они говорят, не горят, но вот я недавно сжег 24 своих рукописи. Целая такая
прям
церемония.
В прямом смысле
да,
сжигаете?
Я сжигаю то, что уже изданные романы.
А, уже есть.
Да, я просматриваю их и сжигаю.
А зачем?
Не знаю. Такая какая-то... Знаете,
ритуал
как,
такой?
Фенечка, лучше сказать, ритуал. Это нечто другое. Да, это что-то вот сродни... Мне это необходимо. Вот прям необходимо. Такое ощущение, что ты обрываешь все, что у тебя связано с этими героями. Прям хочешь оборвать. Я когда-то написал роман «Мир над пропастью», где я писал, как главный герой потерял своего ребенка и прощался с ним. И через 10 лет я потерял своего ребенка. И также прощался с ним. И я понял, что это меня рукопись не отпустила. Я ее сжег потом. С этого момента начал сжигать все свою рукопись, чтобы не оставлять вот этой связи. Иногда ты пишешь, и ты предсказываешь, что с тобой произойдет.
Ну, вы верите в эти знаки, что...
Конечно.
Ну, это же не совпадение, скорее всего, да?
Нет, я же мистику пишу. Я же очень много пишу в мистике. Конечно, я в это верю. Но в свою, собственно, не во что-то другое.
А было такое, что читатели, которые вам пишут, просили изменить сюжет какой-то книги или, наоборот, там, подсказывали вам, возможно, продолжение какой-то истории, и вы действительно изменяли, трансформировали сюжет
читателя? У меня периодически раз в месяц бывают большие встречи, каждую неделю бывают малые встречи. Это и в книжных магазинах, это и на выставках, и на семинарах, и на лекциях. И периодически есть люди, которые говорят: Олег, можно вопрос? Вот у вас главная героиня в вашем романе «Искупление», ну, не похожа она на нормального ребенка. Я вам сейчас скажу, как ведет себя. И надо всегда выслушать человека, потому что человек прав. Но меня всегда прельщает только одно. Но раз у него этот вопрос возник ко мне, значит, его ведь тронул мой герой, значит, он его побудил к тому, чтобы подумать. Исправлять никогда не исправляю, ничего подобного. Это мое, не прикасайся, вот прям мое. Я никогда не пытаюсь исправить чужое, но ни за что на свете не допущу до своего. Поэтому моя героиня такая, какая она есть. Или герой, или сюжет.
А вот еще тогда вопрос, переходим, вот, как формируется доход писателя?
Доход?
Ну,
могу
да.
сказать, расход писателя. А доход, слушайте, доход – это вообще странная вещь в рамках нашей великой страны. Писатели, доход – это вещи совершенно на разных планетах. Мы получаем свой доход с роялти. Нас до недавнего времени очень мало любили в этой стране. Я имею в виду современного российского автора. Не то, что мало любили. Нас ненавидели в нашей собственной стране. Все полки, 85%, до сих пор еще отданы иностранной литературе. Современного российского автора, особенно детского, убивали уже там. 30 лет убивали. Да убивали, что у нас очень мало хорошей детской литературы современного российского автора. А авторы, которые иностранные, они не подходят нашим детям. Как машина ВАЗ не подходит своими деталями к Мерседесу. Или Мерседес не подходит к Ауди. А Ауди не подходит к Фольксвагену. Ну, не подходят. Мы живем в разных социумах. Они своих детей воспитывают по-другому. У них есть оно. У них есть переделанные, у них есть что-то еще. У них оказывается, чтобы достичь чего-то, нужно свернуть влево-вправо, а лучше отказаться от своей идеи. А еще лучше оскорбить маму, бабушку и быть самостоятельным до конца своей жизни. У нас такого нет. У нас есть родина, есть мама, есть семья, есть сестра и брат, и есть дружба. И многие сказки, и многие вещи, которые нам оттуда приходят, они просто катастрофически не подходят для нашего молодого человека.
А есть какой-то секрет, когда вы пишете книгу, чтобы она стала бестселлером?
Сейчас очень много зависит от рекламы, как и раньше.
Просто даже в книжном магазине же есть такие островки, да, они в основном расположены по центру, где больше всего поток покупателей, где выложены книги определенных авторов, да, практически на каждой книге есть пометка «бестселлер», переведено на столько-то языков. Вот это же, наверное, тоже они не просто так попадают именно вот на эту полку, а все остальные стоят там по углам.
Если вы и сегодня обратите внимание на любой книжный магазин и увидите вот эти штуки, после моего выпуска они все переделываются сейчас, конечно, 90% иностранная литература. А остальной процент – это проекты великих издательств. «Эксмо», «АСТ», «Рипол», «Классик», которые понимают, что у них есть автор, которого надо без Бузовой, Собчак или какого-нибудь там еще персоналия сделать бестселлером. И для этого эти островки используются. Это платная штука. Это не потому, что он самый великий. Но могу вам сказать, мы проверяли миллиард раз уже. Это как Жванецкий, который говорил, если вы видите на заборе слово из трех букв, там этого нет, я проверял. Так и здесь. Мы проверяли огромное количество раз эти все бестселлеры. Итальянские, мексиканские, которые... Нет, их там-то никто не знает. Их там никто не знает. Мы просто берем с рынка то, что дешевле. Что у вас там в Италии есть сегодня? А у нас вот тут вот два совершенно никому не нужных есть. А давайте мы заберем. И все, вот они забирают, быстро перевод, и уже все. Италия сошла с ума. От романа она плюнула в лужу. Это роман для самых... продвинутых девушек. Вся Италия до сих пор... И все, и начинается раскрутка. А мы верим, потому что никто из нас не пойдет в итальянский книжный магазин и не посмотрит, а там этот роман есть, а там его нет. Да его никто там не знает. Это реклама. Так она работает. Иногда твой роман совершенно шедевриальный, который воспринимается твоими близкими, умными людьми, как реальный шедевр, на рынке вообще не проходит. Вообще. Ты не можешь предсказать. Нет вот этого у тебя внутри чувства, которое тебе гарантирует. Я точно знал, что «Фантомная боль» — это вау. Это прям вот премии и статуэтки складывайте. Вот тот шкаф, я уже его освободил. Нет, ничего подобного. А вот «Мужчина в окне напротив», сколько бы я его ни пересдавал, он столько будет продаваться. И девушки сходят с ума. А, какая Света, какая у нее мама? Какой сюжет? У меня даже какой-то момент была легенда, как я его сложно писал, как я переживал, как я сам практически был тем самым мужчиной в окне напротив. Ты постоянно придумываешь легенды, потому что легенда про Бузову, которая влепилась в дерево с твоим романом, его же надо еще проплатить. Она же дорого стоит. Легенда. А тут вот ты сам. А внутри ведь ты понимаешь, когда время уже прошло, ты понимаешь, что нет, нет рецепта. Рецепт есть, если за тобой стоит издательство, которое может или умеет, или у них есть деньги на раскрутку того или иного романа. Я знаю огромное количество проектов, издательств, в которые вкладывались прям миллионы, десятки миллионов, и романы были бестселлерами. Да, люди их потом брали, говорят, что-то как-то исторически неправильно, там это не то. Но, тем не менее, они были бестселлерами.
Спасибо большое, Олег.
Да, спасибо.
Это был писатель Олег Рой. Уже в следующую пятницу новый герой и новая профессия.